Хвала и благодарность будет принесена Господу. Какое замечательное слово! И самое прекрасное ведь заключается в Слове Божьем, то, что оно является истиной, и то, что все соответствует, и то, что мы можем положиться на Бога и на Божье Слово. Как таковые люди, мы иногда что-то обещаем и не можем это сдержать, и потом мы должны все это исправлять, брать назад. Богу это не надо делать. Он сдерживает то, что Он обещает. Он во веки вечные стоит за Свои слова. И ведь это написано в Исаии, в 40 главе, то, что Слово Господа пребудет во веки вечные. И Петр то же самое слово излагает в Новом Завете и говорит, то, что Евангелие, которое мы возвещаем, это есть то Слово Божье, которое пребудет во веки вечные. Цветок опадает, трава засыхает, но Слово Господа пребудет во веки вечные. И если это все так слышишь и вере принимаешь в себя, то какая приходит тогда уверенность, какая надежность, какой абсолют? Ведь брат Бранхам имел одну проповедь, которая называется «Абсолют». Ведь меня уже порицали, или же просто было высказано возражение, то, что я к проповедям не даю никакие заголовки, как делал это брат Бранхам. И я вам скажу, почему я этого не делаю. Я ведь не могу держаться при одной теме. Так как оно приходит, так я передаю дальше по Слову Писания. То, что я получил от Господа, это я даю вам. Если бы я захотел бы дать заголовок какой-то проповеди, то я не знал бы, что тогда должно быть из проповеди. Видите, мужи Божьи, они ведь не для того находятся здесь, чтобы один копировал другого. Они находятся здесь для того, чтобы каждый мог исполнить свое поручение так, как он это получил от Господа, и никак по-другому. Я однажды слышал, как брат Бранхам сказал, что когда Билли Грэм был в Луисвилле на завтраке со всеми проповедниками, и там брат Бранхам сказал, «Я не могу занять место Билли Грэма». А потом он сказал, «И я сомневаюсь, смог бы ли он занять мое место». И вы ведь знаете, брат Бранхам всегда немножко имел юмор. И таким образом, это очень хорошо по смыслу подходит ко мне. И я тоже не знаю, смог ли бы брат Бранхам так себя хорошо чувствовать во всех странах, как это делаю я. У него было его поручение, а у меня свое поручение. И слово, которое нам уже было зачитано, по крайней мере, я хочу еще прочитать следующий стих из 125-го псалма или жить еще раз оба стиха. Стих 1. «Доверяющий Господу». Это есть условие, те, которые доверяют Господу. Они подобны горе Сиону, которая не колеблется, которая твердо стоит навечно. Если же мы, как верующие, возложили наше доверие на Господа, тогда ведь мы остаемся стойкими во всех штормах. Ведь еще никто такое не слышал, чтобы какой-нибудь шторм качал туда и сюда гору Сион. Она стоит крепко во веки вечные. человек, который получил откровение Иисуса Христа и который был основан в Слове Божьем и возлагает свое доверие на Господа не на самого себя, не на какое-нибудь учение, не на какую-нибудь общину, не на какого-нибудь пророка или мужа Божьего, но на Господа. Тот тогда подобен горе Сиону, который не колеблется, который твердо стоит на веки вечные. Вы бы тогда, может быть, сказали, это целая порция. Ведь мы, как верующие люди, можем так крепко стоять, как скала, не колеблясь, можем стоять в Господе и там остаемся. Конечно же, так об этом говорит Слово Божье, и так оно соответствует. Нас ведь разные учения не бросают туда и сюда, потому что мы были крепко основаны в Слове Божьем. И поэтому это крепкое состояние, или жить непоколебимость, она ведь не находится в тебе или во мне, она находится в Господе. А если Он находится в нас, тогда мы остаемся закрепленными вместе с Ним, со скалой, которая не качается. И потом написано во втором стихе, «Как горы окружают Иерусалим, так ограждает Господь народ свой отныне и до вечности». Не только пару дней, но отныне и до вечности. И кто уже однажды был в Израиле, он знает то, что Иерусалим окружен горами. Так ограждает Господь народ свой отныне и до вечности. И тоже третий стих, он так проникает в мое сердце. «Ибо скипетр безбожных не останется тяготеть на наследстве праведных». Чего же общего может иметь скипетр безбожных с наследством праведных? И все же брат Бранхам сказал в одной проповеди, то, что мы живем ниже нашего уровня, который Бог нам дал. Община еще не находится там, где она вообще-то должна быть, куда она принадлежит. Пусть жить Господь взмахнет своим скипетром, и все то, что является безбожным скипетром, пусть Он это разгромит, чтобы никакие обстоятельства не господствовали над нами, но Господь, на чьих плечах покоится правительство, Он есть Тот, Который держит свой скипетр в своей руке. У кого есть скипетр, у того есть правление, тот есть царь, тот тогда ведет слово. И Господь есть наш царь. У Него есть скипетр. И ведь так же написано, скипетр да не отойдет от тебя, пока мест не придет тот, кому он принадлежит. И он пришел, ему он принадлежит, и скипетр пребывает на плечах его. Еще многое, что можно было бы сказать к этому, но давайте сейчас к рассмотрению слова прочитаем некоторые места из Библии. Мы ведь живем в те дни, в которых все подходит к завершению и подойдет к завершению, потому что Бог так об этом сказал в своем слове. И если мы иногда даже охвачены такими мыслями, то что все якобы так долго длится, то мы все равно можем быть уверены в том, то что Бог бодрствует над своим словом, чтобы его исполнить в правильное время. И тогда нам не нужно торопиться, но нам тогда нужно терпение, чтобы дать Господу действовать. Мы читали в вступительном слове из пророка Ионы, 2 главы, 8 стих, «Когда отчаялась во мне душа моя, тогда я вспомнил о Господе». Кому нам нужно обращаться? Кому нам нужно идти? Ведь только Он один имеет слова вечной жизни, и не только это. Он ведь также имеет правильный тон в нужное время, утешение и все то, в чем бы мы ни нуждались, при наших страхах. Все это у Него есть для нас. От людей мы ничего не можем ожидать, но от Него мы можем это получить. И здесь у Ионы говорится дальше, «Тогда я вспомнил о Господе, и к Тебе проникла молитва моя, к святому храму Твоему». Как прекрасно, чтобы можно было знать о том, то, что Бог живет, то, что Он слышит молитвы, может быть, не всегда так быстро, как бы мы это хотели. И тоже я несу молитвенную просьбу с собой. Я знаю, что Господь слышит молитвы. И когда ожидаешь, тогда увидишь исполнение. В 9 стихе мы также читали, «Держащиеся ничтожных идолов покидают того, у кого находится спасение их». Никто об этом лучше не знает, как только верующие. То, что наше спасение находится только у Бога, который нам даровал спасение во Христе. А потом еще 10 стих. «А я хочу принести тебе в жертву громкую благодарность. Хочу то, в чем давал обет, исполнить». Спасение приходит от Господа. Никто во всем Ветхом Завете, никто не смог так прочувствовать, чтобы быть потерянным и чтобы быть спасенным, как это прочувствовал Иона в теле, в духе и в душе. Мы это поняли? Если здесь говорится о спасении, тогда ведь мы должны принять во внимание эту взаимосвязь. Иону выбросили за борт, и его больше не было. Рыба утащила его на глубину, там, где находится основание, и он был на самом низу, без всякой надежды. И потом он начал кричать Господу, и Бог услышал его. Он был потерян, он был брошен на погибель, а потом пришло спасение, потом пришло милосердие Божье, потом пришло спасение. Точно так же оно и с каждым человеком. Сначала он отделен от Бога, и приходит в этот мир как потерянный. Его путь не ведет сразу ввысь. Путь ведет сначала вниз, потому что это широкий путь, который ведет в погибель. Но потом, и так мы об этом можем засвидетельствовать, пришло спасение. Спасение пришло от Господа. И я уже это где-то недавно говорил. Кто в своей душе не почувствует такую сильную боль? Боль, то, что он отделен от Бога. Боль потерянного состояния. И кто пережил эту боль осуждения в своей душе и действительно может об этом засвидетельствовать как о переживании, то, что я был потерян, но Бог смиловался надо мной и меня принял. Если кто-то принимает только учение, без того, чтобы сделать этот процесс, без того, чтобы пережить, что он был потерян, отделен от Бога, находясь под приговором осуждения, ибо, как написано, возмездие, которое платит грех, есть смерть. Итак, значит, смерть перешла ко всем людям. И речь идет о том, по крайней мере, у меня идет речь о том, чтобы я не только поучительно возвещал правильное слово перед Богом, но также нужно указать на то, что каждый должен сделать личное спасительное переживание с Богом. И это я желаю нам всем, так от всего сердца. И потом тогда приходит связь к Богу и связь к Слову Божьему. Все, что касается нынешнего времени, мы ведь знаем то, что горящим пунктом до самого конца будет Израиль. Можно все поворачивать и крутить, куда хочешь. И может многое, что произойти по всей земле. Могут просыпаться вулканы, могут быть землетрясения, наводнения, войны, голод, дорогие времена, как об этом Святое Писание заранее сказало. Ведь все это произойдет, и оно также происходит. Но то, что останется на повестке дня, это Израиль. Если просыпается вулкан здесь или там, тогда это когда-нибудь и где-то происходит. А с Израилем всегда остается на том же самом месте. И также это касается народа Божьего. Я хочу к нашему облегчению прочитать 2-3 места из Библии, из которых мы увидим то, что Господь все дело с Израилем берет в свои руки, и Он все это повернет в другую сторону. Ведь в самом конце это не будет ни Шарон, ни Шамир, и как бы их всех ни звали, и не Хиках, прошу прощения, Ицхак. А в самом конце это будет Господь, всемогущий Бог, который дело своего народа перемет в свои руки. И тогда не будет больше никакой конференции в Каире или в Дамаске, или где бы еще не было. Тогда ведь сам Бог будет действовать, а все другие тогда должны будут склониться под это. Из Амоса, 9 главы, Амос, 9 глава, здесь я хочу прочитать 11 стих. Амос, 9 глава, 11 стих. «В тот день я вновь воздвигну хижину Давида и заделаю трещины ее, восстановлю развалины ее и вновь сооружу ее, как она была во дни древние». И потом сразу же из Амоса 9 главы, 13 и 14 стих. «Хорошо знаете, придут дни, так гласит изречение Господа, когда пахарь сразу же подключится к жнецу, а виноградник к сеятелю. Тогда горы будут капать плодовым соком, и все холмы растают. Тогда я изменю и участь народа моего Израиля». Мы ведь обращаем внимание здесь на то, что было сказано. «Тогда я», так говорит Господь в Своем Слове, «тогда я изменю и участь народа моего, Израиля, так что они снова отстроят опустошенные города и так далее, и будут в них жить. У меня речь идет только об одной мысли. То, что время действия Божьего нужно ожидать как с общиной, так жить и с Израилем. Мы можем точно так жить, как и вожди и все главы в Израиле, делать то, что в промежуточном времени нужно делать. Но потом мы видим наши границы. И Бог последнее сделает в общине и в Израиле. И здесь говорится, в 11 стихе, «В тот день я вновь воздвигну хижину Давида». И к этому я хочу прочитать слово из Деяний апостолов 15 главы, где в Новом Завете это цитируется. И тоже тогда были мужи Божьи, которые могли уже сказать, что произойдет. Деяния апостолов, 15 глава, особенным образом это 18 стих, но ради взаимосвязи позвольте мне прочитать с 13 стиха. Деяния апостолов, 15 глава, с 13 стиха. «Когда же они закончили рассказывать, то взял слово Иаков, обращаясь с такой речью. «Дорогие братья, послушайте меня. Симон рассказал нам, как Бог сам имел намерение приобрести сначала для имени своего народ из язычников». И этому соответствуют слова пророков. Аминь. И этому соответствуют слова пророков. Ибо написано: «Затем я вернусь и восстановлю распадшееся жилище Давида. Я снова составлю обломки его и вновь построю его, чтобы люди, которые остались, искали Господа, а также и все язычники, которые принадлежат мне, как мой собственный народ, говорит Господь, который совершит это, как это стало известным от вечности». Какое замечательное слово! Почти что 2000 лет назад Иаков по поручению Господа изрек эти слова и укрепляет еще такими словами, как это стало известным от вечности. И тоже это слово «так говорит Господь» мне очень нравится в 17 стихе, чтобы люди, которые остались, искали Господа, когда они будут его искать? Когда он восстановит распадшую хижину Давида? И я мог бы сразу к этому прочитать много мест из Библии. И как здесь написано, чтобы люди, которые остались, искали Господа, а также и все язычники, которые принадлежат мне, как мой собственный народ, говорит Господь, который совершит это. Это ведь не только так говорит Господь, но Господь ведь стал обязанным по отношению к своему слову. Он ведь его изрек, он обетовал, и он есть тот, который все это совершит, как это стало известным от вечности. Как часто мы уже говорили о том, то, что Бог не планирует сегодня, ведь прежде, чем началось время, от вечности, Он ведь уже все время вовлек в свою программу, и по Его действующему вечному совету проходит все так, пока время не войдет снова в вечность. И также в других местах из Библии, и особенно это подтверждается у пророка Агея, каким образом Бог Сам на то время не только будет говорить, но будет также и действовать. Я прочитаю это место только коротко. Агей, 2 глава, 6 стих. Агей, 2 глава, 6 стих. «Ибо так говорит Господь воинств, еще только короткое время будет так, тогда я потрясу небо и землю, море и сушу, и я приведу в движение все народы». Это радует меня. Не земные вожди и правители, но сам Господь сделает это. Из Агея, 2 главы, 21 стих. «Скажи Зарававелю, наместнику Иуды, следующее. Я потрясу небо и землю, и опрокину троны царей и уничтожу власть языческих царств». И так далее. Это радует меня, и я думаю, то, что это радует всех нас. Это радует нас, то, что Бог находится в действии, то, что Он находится на престоле. И если даже иногда говорится так, то, что Он не дает о себе услышать и не дает себя увидеть. Иисус ведь сказал тогда: «Еще короткое время, и мир меня больше не увидит, но вы увидите меня». Мир его не видит после воскресения, ведь никто из неверующих не видел Господа. Прежде люди могли говорить: «Разве Он не живет здесь, и Его сестры, и братья, и так далее?» Но после воскресения ведь никто из неверующих не видел Господа, только верующие. И если вы думаете то, что Фома был неверующий, то я думаю так, то, что он хотел только убедиться. Его нельзя причислять к неверующим. Самое наибольшее — к верующим, которые имеют трудности, чтобы в тот данный момент поверить в сверхъестественное. И точно так же оно до сегодняшнего дня. Мир Господа не видит. Они Его не слышат. Они не имеют никакого ощущения, чувства для духовных вещей. И Господа не видели только некоторые после Его воскресения, как, например, Мария и Петр и Иоанн, и также другие, которые шли в Эммаус. А потом написано в 1 Коринфянам, в 15 главе, то, что Его больше, чем 500 братьев за раз увидели. Но Он открывался только Своим после Своего воскресения. Возлюбленные, и это действенно еще сегодня. Неверующий мир может засвидетельствовать о том, то, что они не видели Бога и не слышали Его. Верующие жить напротив могут сказать: «Мы видели Господа посреди семи золотых светильников, как Он там ходит. Мы слышали Его. Мы можем засвидетельствовать о том, то, что Он себя открыл нам». мир меня больше не увидит, но вы увидите меня. И для этого необходимо, чтобы мы стали заветным народом. Итак, чтобы мы стали детьми Нового Завета, которым Бог в сердца смог вложить свое слово. И я к этому прочитаю обетование из Иеремии, 31 главы. 31 глава, а потом также из послания к Евреям, 8 главы. Иеремия, 31 глава, 31 стих. «Хорошо знайте, приходит время, так гласит изречение Господа, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Вы знаете то, что я спрашивал брата Гольднера, исполнилось ли это слово из Иеремии или нет? Заключил ли Бог этот Новый Завет, о котором Он обетовал Ветхом? Да или нет? Мы верим в то, что наш Господь сказал в Матфеи в 26 главе, в 26 стихе. «Это есть Новый Завет в моей крови». Он ведь посвятил Первый Завет и также Второй Завет. Новый Завет даровал по милости. В послании к Евреям, 8 главе, мы прочитаем в 10 стихе. «Но вот в чем будет заключаться завет, который я заключу с домом Израиля после дней тех. Так гласит изречение Господа. Я вложу законы мои в разум их, и напишу их в сердце их, и будут тогда их Богом, а они будут моим народом». Какое замечательное слово! Это не для тех, которые находятся вне, неверующие люди, которые не принимают слово и которые отвергают Господа как Искупителя, как Спасителя, но это переживут те, которые становятся верующими. И это радует меня, то, что сегодня это еще является истиной. Мир меня не увидит, но вы меня увидите. Скажите честно, ведь есть один автор песни, который поет такими словами: «Когда я рассматриваю тебя в твоих словах». Что же это? Мы видим Бога, мы слышим Его. Мы ведь с Ним связаны через Его Духа. Мы ведь получили жизнь от Бога, и мы также получили Его Дух. И как Павел пишет Коринфянам, «И через это, чтобы мы могли распознать, что нам Богом было даровано по милости». Я радуюсь о том, то, что это Бог, который все во всех производит, то, что это Бог, который свое слово исполняет со своей общиной и с Израилем, то, что это Бог, который поднимется и который свое собственное дело приведет к завершению. По определенным причинам и обстоятельствам я в последние дни размышлял о том, какую пользу мы, как верующие в Библию, лично для себя извлекли из Божественной Вести Слова, из открытого Слова, и насколько мы позволили через веру и послушание включить себя в Божий план спасения. Мы ведь все знаем наизусть то слово из Деяний апостолов 3 главы, 21 стих, то, что Господь Иисус остается в небесах, вплоть до того дня восстановления всего того, о чем Бог через уста Своих святых пророков возвещал. И мы тогда очень ясно подойдем к вопросу, распознали ли мы это Божье послание только поучительно, только услышали его и пропустили его мимо нас справа и слева, и подумали, а что жить должно быть с другими? Или жить мы лично смогли ввести себя в Божий порядок? И я особенным образом думаю о слове из послания к Тимофею, где Павел писал со ссылкой на последнее время, что все будет происходить посреди народа. Высокомерие. Вы ведь сами можете прочитать весь этот список. То, что дети будут непослушны родителям и так далее. И я подошел к тому завершению. Все равно, что бы ни происходило в этом мире посреди неверующих, ведь у верующих Божий порядок должен быть восстановлен в доме, в семье, в браке, у родителей, у детей, у жен, у мужей, у всех, во всем, для прославления Божьего. Мы это поняли? Мы ведь можем по наружности быстренько сказать, Бог все восстановит, Бог все приведет в правое состояние, все приведет в порядок, и при этом вообще даже не думаем о самих себе, то, что мы должны найти свое место, чтобы Божий порядок, так жить и у нас, был в порядке. Мы это поняли? Не только, чтобы мы думали то, что Бог сейчас все сделает, а потом в конце придет самое великое дело, которое мы все ожидаем, но этот Божий порядок должен ведь с нас начаться. Ведь речь идет о завершении общины невесты, если там говорится, то, что Иисус прибудет в небесах вплоть до того времени, где все будет приведено в правое состояние. Тогда ведь этим имеется в виду только день восхищения и больше ничего. И так как мы все ожидаем восхищения, то мы должны понять то, что этот Божий порядок действительно должен произойти везде, в сердце и в доме. И если жить, вам, возлюбленные сестры, иногда, как это может быть в первый момент выглядит, что от вас требуется намного больше, чем от братьев, тогда это имеет свое правильное место. Кто знает Святое Писание, тот знает в точности, в чем недостаток. И также для нас это никакое извинение. Но подумайте о том, что брат Бранхам видел в 1933 году. Ведь это ж не были мужчины, это были женщины, которые покинут свое место. Это были женщины, которые не позволяли себе больше ничего говорить. И кто сейчас не думает о проповеди брата Бранхама, где он упоминал один пример о сестре из пятидесятников, которая была так наполнена духом, так то, что она даже могла носить обувь на таких каблуках и делала, что хотела. И брат Бранхам сказал, «Сестра, таким образом ты не можешь идти по узкому пути». А она ответила, «Я тебе докажу, что я смогу по нему идти». И что же произошло? Она подскользнулась, и она упала в преисподнюю с великим и ужасным криком. Что это такое? Дайте мне это ясно высказать. Ведь есть так жить в домах верующих, в семьях, где больше нету никакого Божьего порядка. И если я сейчас, может быть, слышусь старомодно, то простите мне, но еще 15, 20, 30 лет, ведь все дочери оставались в доме, пока они не выходили замуж. Они чувствовали себя хорошо в доме, в семье. А что же произошло за последние годы? Каждый хочет быть самостоятельным. Каждый хочет. А где остается Божий порядок? Где тогда остается то, что действовало в течение 6000 лет? Будь это для верующих или неверующих. А потом для них пришло это под вопрос. Ведь дух времени не только увлек неверующих, он также и увлек верующих. Вы можете это понять? Он также и увлек верующих. И везде слышишь стоны и вопли в сердцах. Ведь по наружности можно читать Библию, можно молиться, можно думать то, что ты находишься в порядке с Богом. С Богом будешь только в порядке тогда, когда сможешь подчиниться под Божий порядок, не раньше и не позже, но только тогда. И благо каждому человеку, который действительно пил из чаши спасения и вкусил то, что Господь благ. Мы должны отложить этого духа мира. Он не может ладить со Святым Духом. Ведь Божий порядок здесь можно найти в Слове Божьем. Ведь об этом еще можно было бы кое-что сказать. И как мы уже подчеркивали, еще несколько лет назад все шло так, как было со времен Адама. Но за последние годы ведь все так изменилось. И я еще сегодня вспоминаю о тех днях, где я, извините меня, вы также сейчас можете улыбнуться при такой серьезной проповеди, когда я в первый раз увидел женщину с красными губами. Это для меня такой был шок, ужас. И я действительно пришел домой, и я действительно не знал, это было уже много лет назад, это было конец 40-х, наверняка 49-й год. Но что же с того времени все происходило? Мир женщин и вся мода больше не знают, что им еще нужно придумать. Только чтобы угождать дьяволу. И как бы оно ни было, я там тоже вспоминаю еще об одной драгоценной сестре. Там ведь брат Брандхам в одной проповеди, и я ведь тоже это делаю очень редко, а он это делал часто, потому что Дух Божий увещевал его к этому. Он ведь не давал им никакого прохода, потому что Бог не давал им идти таким образом. И как пророк Божий, он не имел другого выбора. Ему нужно было говорить всю истину, без того, чтобы одевать какие-то перчатки. В любом случае, он упоминал в этой особенной проповеди то, что это позор, если женщины загорают в шортах не в заднем дворе, но в переднем дворе, а мужчины проходят мимо и смотрят на них. И после этой мощной проповеди подошла одна дорогая сестра к нему и сказала: «Брат Бранхам, я так рада, то, что ты это сказал». И то, что меня это вообще даже не касалось. Я не ношу шорты, я ношу узкие длинные брюки. И тогда брат Брандхам сказал: «Но это еще хуже». И тогда эта дама была так сильно разочарована, она подумала, что она осталась без порицания. И вот, так не пошло. Почему же я сегодня должен был сказать об этих вещах? Наверняка из-за того, то, что мы все, Будь мужчины, будь женщины, будь братья, будь сестры, дети, отцы, матери, чтобы мы могли все понять, если в Библии говорится то, что в последние времена придут ужасные времена, там люди будут хвастливы, высокомерны, злоречивы, жадны к деньгам. Вы можете все прочитать этот список во втором к Тимофею, в третьей главе. Вы также можете это прочитать в посланиях Петра. Но теперь здесь вопрос. На кого ссылается этот список? На истинно верующих? На множество, которые искуплены кровью, которое может отождествиться со словом? Или жить — это отличительный знак последнего времени, в котором мир будет находиться? И мы просто должны сказать то, что Бог делает различие между верующим и неверующим, между тем, кто Ему служит, и между тем, кто Ему не служит. Итак, если там перечисляется целый список, тогда ведь это ж не может быть состоянием общины. Я попрошу вас. Разве это может быть? Я прочитаю вам это, чтобы вы знали, что так оно написано. И тогда вы просто должны согласиться с Богом и не думать о том, то, что это состояние, в котором находится община. И здесь говорится в первом к Тимофею, в 4 главе, в 1 стихе, «Дух жить ясно возвещает, что в более поздние времена некоторые отступят от веры, потому что они обратятся к духам, ведущим в заблуждение и учениям, происходящим от демонов». И потом все дальше продолжается. Но точный список, он находится во втором к Тимофею, в третьей главе, с первого стиха. «Но это ты должен знать, что в последние дни наступят ужасные времена, ибо люди будут себялюбивы или эгоистичны и жадны к деньгам, хвастливы и высокомерны, злоречивы, родителям непослушны, неблагодарны, безбожны, без любви и верности. Разве это состояние общины? Нет и еще раз нет. Это ведь состояние тех людей, которые сейчас живут в последнем времени. Ведь состояние общины, и я попрошу вас перед Богом, ведь состояние общины должно быть другим. Если же весь этот список ссылается на общину Божью, да, чем бы была тогда община Божья? Тогда она больше не была бы общиной Божьей. Нет, но здесь ясно говорится, ибо люди будут неверующие, не те, которые во Христе святые и возлюбленные, но люди этого мира будут иметь в себе этот характер и будут его проявлять, но только неверующие. Верующие, они позволят себя вырвать из этого мира. И Господь сказал, «Вы не от этого мира, как и я не от этого мира». И Он сказал, «Если они ненавидели Меня, то они и вас будут ненавидеть». Верующие ведь не принадлежат к этому миру, не говоря уже, чтобы мир находился в них. И здесь тот пункт. Многие вышли из мира, но они мир не позволили вынуть из себя. Но они еще все дальше управляются духом мира. В послании к Колоссянам в 3 главе апостол действительно все вещи привел к пункту и перечислил их за друг другом. Колоссянам 3 глава с 18 стиха. «Жены, повинуйтесь мужьям вашим, как это прилично в Господе». Вы замечаете, о чем идет речь? А потом дальше. «Мужья, любите жен ваших и не будьте жестоки к ним». Здесь говорится каждому. Все. И потом дальше идет. Дети, будьте послушны родителям вашим во всех вещах, ибо это благоугодно в Господе. Да. Если бы сегодня кто-то сказал бы так взрослому ребенку, то что было бы тогда? Он бы сказал, ты старомодный, ты не идешь дальше со временем. Снова задаем вопрос, идем ли мы со временем вместе, или же мы позволяем себя привести взаимосвязь со Словом Божьим? Возлюбленный, суд начинается в Доме Божьем. Ведь приведение в порядок, восстановление, Божий порядок и откровение силы Божьей, ведь все это должно проявиться и проявится в общине и через общину. И поэтому это просто необходимо, чтобы этот установленный порядок для верующих в Слове Божьем, чтобы он всеми нами, по милости, был принят, чтобы мы Богу смогли дать возможность, чтобы мы свою жизнь, будь это мужчина, будь это женщина, будь это папа, будь это мама, будь это ребенок, кем бы мы ни были, чтобы мы смогли в этот Божий порядок себя ввести. И только тогда, когда мы поймем эту азбуку, как об этом иногда брат Бранхам упоминал, и только тогда это будет возможно, чтобы увидеть и другие вещи, и чтобы их пережить с Богом. Мы все это правильно поняли? Бог имеет доброе намерение с нами. Он не хочет нас пропустить таким образом. И я скажу это еще раз во имя Господа. Согласно Слову Божьему, описание последнего времени и отпадения от Бога, и то описание, как люди отдалены от Бога, это одна часть. А другая часть — это община, вызванная, отделенная, очищенная, освященная община. Это то множество, которое состоит из многих членов, которое было введено в волю Божью, которое нам не только обетовано в Слове Божьем, но которое нам ясно и четко показано. Можем ли мы к этому сказать «Аминь»? И таким образом мы действительно различаем то, что принадлежит к этому миру, и то, что принадлежит в Царство Божье. В мире все мирские вещи имеют свой ход, а в Царстве Божьем действенно только то, что Бог предназначил для Царства Божьего. И так как мы уже находимся при этой теме, то есть еще 2-3 места, которые можно прочитать, и я их прочитаю. И каждый может это взять с собой домой и поразмыслить об этом. Из 1 Петра, 1 главы, я хочу прочитать несколько стихов. 1 Петра, 1 глава, со 2 стиха. «Избранным по предведению Бога Отца в освящении Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Милость и мир да умножаются у вас». Здесь описывается множество, которое избрано от создания мира, чтобы можно было принять участие в том, что Бог приготовил своим в освящении Духа к послушанию. И об этом идет речь. И как Павел написал к общине в Риме, чтобы можно было произвести веропослушание посреди всех народов. Вера, которая исходит из проповеди, она принадлежит вместе с послушанием и послушание с верой, где просто становишься деятелем слова и не только слушателем. Ведь только тот, кто слушает и ничего не делает, он ведь подобен такому человеку, который, конечно же, берет зеркало и смотрит в него, и рассматривает, как он выглядит, а потом идет дальше своим путем. Так оно не должно быть. Так оно не должно оставаться. Все должно стать по-другому. Мы сегодня вместе всматриваемся. Я для себя, а ты для себя. И пусть каждый смотрит в собственное зеркало, и пусть не видит другого. Муж пусть не видит жену, а жена пусть не видит мужа. Отцы детей, а дети отцов. Пусть каждый смотрит в свое зеркало. Пусть каждый видит только самого себя. И пусть он возьмет от Бога то, что касается его. И пусть он скажет: «Господь, я хочу занять мое место перед тобой так, как ты это для меня определил. Даруй мне для этого силы, чтобы я был деятелем твоего слова». Если мы все так будем делать, тогда вскоре благословение Божье в огромном количестве будет течь, и мы тогда узрим славу Божью. Ведь Божий порядок, и давайте не будем это забывать, который должен быть установлен перед возвращением Иисуса Христа, он просто очень необходим в общине. В общине. И если же мы, как маленькая часть, по милости, причисляем себя ко всей общине, тогда ведь давайте Богу и Его Слову дадим право и позволим себя ввести во все то, о чем говорит Святое Писание. И я сегодня еще читал одно место, где написано, чтобы пожилые женщины обличали, увещевали молодых, чтобы они любили своих мужей и так далее. И я просто сам себе подумал, если бы сегодня какая-нибудь пожилая сестра подошла бы к молодой сестре и что-то бы об этом сказала, да, что бы тогда было, скажите честно, что бы там тогда произошло? Но так оно написано в Библии. Мы ведь должны приложить усилия, и Слово Божье всегда читать со ссылкой лично на себя. Не так просто, чтобы читать и думать о других, но читать со ссылкой на самого себя, чтобы к нам Слово проговорило, и чтобы мы через Слово привели себя в порядок, исправили, и действительно таким образом смогли соединиться с Богом. И там есть еще такая проповедь у брата Бранхама, которая называется «Знамение времени объединения». Это действительно время объединения на всех этапах. В политической области, в экономической области, в религиозной области. Все объединяется. Туда и сюда качается вся земля. И народы уже являются не тем, чем они были 10 лет назад. Все двигается туда и сюда. И почему? Для этого есть смысл и причина. Если мы, например, возьмем здесь Европу, если жить написано, то что все поклонятся этому одному человеку, который будет обладать политической и религиозной сферой, хотя и люди этого не видят. И если жить в Откровении в 13 главе 8 стихе написано, то что все жители земли поклонятся Ему, тогда ведь это правда. И если жить написано, то что Ему будет дана власть над всеми народами, языками, тогда это тоже правда, так ли оно или нет? Я вам лучше это прочитаю. У меня такое впечатление, то что у некоторых такие неверующие лица, и это мне совсем не нравится, так как Божье Слово всегда ведь является Божьим Словом. И здесь ведь написано в Откровении в 13 главе, в 7 и 8 стихе, Также ему было позволено вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всеми племенами и народами, языками и народностями. И поклонятся ему все жители земли, все, чьи имена не записаны в книгу жизни закланного Агнца от основания мира. Я мог бы вам сейчас прочитать те места из Святого Писания, то, что наш Господь будет царем над всей землей, и то, что господство. И, например, возьмем два места. Откровение, 11 глава, 15 стих. «Теперь седьмой ангел протрубил в трубу. Тогда раздались на небе громкие голоса, восклицающие: «Царское владычество над миром перешло к нашему Господу и помазаннику Его, и Он, как Царь, будет царствовать во веки вечные». Мы могли бы привлечь сейчас и прочитать много мест из Библии, и именно о том, то, что Господь будет царем над всей землей. И самое прекрасное место в Ветхом Завете об этой теме, это написано у Захарии в 9 главе. Захария, 9 глава, где написано то, что Господь, правильно ли я сказал, Захария, 9 глава, ах, нет, я имел в виду Захария 14 глава, 9 стих, извините. Захария 14 глава, 9 стих. «Тогда Господь будет царем над всей землей. В тот день Господь будет един, а имя Его — единственный. Но прежде, чем Христос, наш Господь, будет царем над всеми языками, нациями и народами, то Антихрист, который займет свое место здесь на земле, которого будут прославлять, и который будет самой высшей личностью на этой земле. И я сам об этом читал, ведь написано в других книгах, и ведь историки сами об этом читали, то, что это человек в Ватикане, и там написано черным по белому, то, что местом судебного разбирательства для всех народов и президентов, и для всех правителей — это Ватикан. Он — самый высший авторитет, самый высший судья над всеми народами, над всеми царствами, над всеми президентами. Эту заявку сейчас он выставляет. Христос является наследственным господином всей земли. Когда он поставит свою ногу на сушу и на море, и будет рыкать, как лев, тогда все ему подчинится, и он тогда будет править, как царь. Но этот человек, он должен сейчас играть эту роль, чтобы все те имена, которые не записаны в книге закланного Агнца, чтобы они могли влететь туда и прославляли его, и посодействовали в этом. Вы замечаете, почему мы особенным образом благодарны за брата Бранхама и за его служение, особенным образом благодарны Богу, то, что в нашем поколении был пророк, которому откровение, которое оставалось скрытым и было загадочным, оно было открыто по милости. И где-то я слышал то, что Билли Грейм приготавливается уже в четвертый раз посетить Папу Римского. Возлюбленные, мы видим, куда все направлены эти пути. Ведь есть Бог в небесах, который имеет народ на земле, которые слушают Его Слово и почитают Его, которые по-божески проинформированы и позволяют себя распределить и слышат повеление этого времени и принимают его серьезным образом и не проходят мимо этого легкомысленно. И, может быть, еще говорят, да, ведь Бог нам даровал такое прекрасное послание. Кто такие нам? И какое послание Он тебе лично дал на твоем пути? На что же должен обращать внимание ты? На что должен обращать внимание я? И мы все вместе. Что касается тебя, меня и всех нас, каждого в своей области, а потом Также, что касается всей общины, вы это понимаете? Не только всеобщее послание, где каждый его слышит слева и справа, как оно звучит приятно, но послание, которое вовлекает весь народ Божий со всей жизнью, со всей верой, со всем учением и со всеми другими вещами. И чтобы больше никакая область, и как об этом поет один автор песни, чтобы никакая область не осталась пустой твоим влиянием, чтобы Бог действительно всем во всем смог стать. И в завершение я хочу еще сказать, что бы помогло мне, тебе, всем нам, если бы мы видели ясным образом нынешнее развитие, а Богу бы не позволили, чтобы Он в нас привел все в правое состояние. Пусть мы, каждый из нас, приступим к тому поручению, которое Бог предназначил для нас, и пусть мы найдем свое место, и пусть мы внутри придем к покою в Боге. Пусть мы не будем проходить мимо Слова. Пусть мы в Него посмотрим и позволим к себе проговорить. Пусть мы посмотрим в зеркало Слова, а потом скажем: «Господь, даруй мне милости и силы, чтобы я был тем, что Ты из меня хочешь сделать». Чтобы дети нашли правильное отношение к родителям, родители к детям, насколько это зависит от нас. За всех других мы не можем отвечать. Если, например, чья-то жена хочет оставаться неверующей, так об этом пишет Павел в 1 Коринфянам, в 7 главе, тогда муж не виноват в этом. Или же наоборот, если муж хочет оставаться неверующим, что же тогда жена может с этим поделать? Здесь каждый должен занять свое место перед Богом. Все, что делают другие, пусть это будет передано им. Это их дело. Займи ты свою позицию и свое место перед Богом. И тогда мы все будем хорошо продвигаться вперед. И, конечно же, с уверенностью, тогда благословение Божье будет пребывать на всех нас. И все, что мы уже вначале говорили, что касается Израиля и всего развития, то ведь все происходит так, как об этом заранее было сказано в Слове. Может быть, еще одно замечание, что касается события в Югославии, хотя мы ничего общего не имеем с политикой, но именно эти две, римско-католические, я назову их так, провинции, которые поднимаются. И тот, кто хорошо знает историю, он знает, что в апреле 1941 года в Хорватии проживало 2 миллиона сербов. И знаете, что произошло? По официальным данным, было убито 600 тысяч человек в апреле 41 года, но не немецкими войсками, а хорватами, которые являются римскими католиками, усташами. Вы можете прочитать об этом в журнале под названием «Шпигель» и также в других документальных источниках. Еще во время моего последнего посещения Югославии престарелый отец нашего брата Момо Петровича сказал мне: «Господин Франк, это были не 600 тысяч, а 800 тысяч сербов, убитых хорватами. Одни, будучи православными, они были уничтожены, а другие оказались под покровительством епископа Степинаца». Разве вы не видели эти фотографии, когда немецкие войска входили в страну? Епископ с крестом шел впереди, в белом облачении, а справа и слева от него шествовало все духовенство с высоко поднятыми крестами, а военные шли только позади них. Во время всех своих перелетов я, конечно, очень много читаю. Я видел все эти фотографии. Большинство из них я еще сохранил. И одну из них я сегодня принес с собой. В последнем номере журнала под названием «Шпигель», вышедшем на прошлой неделе, на этой странице фотография Гитлера. Когда читаешь об этом, начинаешь понимать, что происходит. Речь идет не просто об объединенной Европе. Речь идет об объединенной римско-католической Европе. И тот, кто этого не понял, поражен слепотой. Три предложения я прочитаю здесь из этого журнала под названием «Шпигель» за прошлую неделю на странице 120-й. Словенские и хорватские интеллектуалы в последнее время все громче заявляют о своей принадлежности к центральноевропейскому культурному пространству. В Сербии это сразу же было истолковано как стремление создать католический оплот против православной Сербии. Всем известно, что все сербское население является православным, так же, как в Хорватии население является римско-католическим. И тогда ведь 250 тысяч человек перешли в католицизм, а остальные были уничтожены. Сегодня же меньшинство подвергается притеснениям. Но послушайте, что написано здесь дальше. Еще 3 года назад словенские интеллектуалы в одном из своих докладов о католической Центральной Европе предостерегали от этого. И тоже политики, и вообще люди, действующие в светской сфере, знают, что назревает. И они знают также, кто за этим стоит. Вы ведь знаете, если бы мне не нужно было проповедовать, то я, возможно, занялся бы политикой. Меня всегда озадачивали и будоражили все эти вещи. Ведь просто все эти вещи видишь так очень-очень ясно. И поэтому этот призыв. Вы мой народ, выйдите, отделитесь, не прикасайтесь ни к чему нечистому. Сейчас мы видим великое объединение под Ватиканом, во Всемирном Совете Церквей и также над разными заведениями, и только один остается высшей главой. И мы знаем, кто это такой. Община Иисуса Христа не имеет никакую высшую главу, которая была бы здесь на земле. Община Иисуса Христа знает только главу, и это Иисус Христос, наш Господь и Искупитель. Сегодняшняя политика, она так смешана с религией, так что иезуиты и Opus Dei, и эти две главные вещи в Римской католической церкви, они ведь сегодня находятся везде, во всех ключевых позициях. Почему я говорю об этом? Я говорю об этом просто, чтобы нам дать разъяснение, что сейчас происходит. Это восстановление Римской империи, как это видел Даниил. Последняя мировая империя восстает перед нашими глазами. И все народы должны быть потрясены там и здесь. И они ищут опору в этом огромном царстве, которому все в конце должны будут подчиниться. Мы принадлежим к Царству Божьему. Мы ведь точно так же, как эти три мужа и Даниил, находимся еще в этом мире, но мы не принадлежим к этому миру. Тогда они находились в Вавилонском плене, а мы находимся еще здесь, но ненадолго. Благодарность Богу! Ненадолго! И когда весь мир будет прославлять этого человека, и весь мир будет кричать «Мир! Мир!», и когда будут радоваться, и когда также Израиль будет еще вовлечен в это, тогда ведь мы, как община, и это все произойдет почти что в одно и то же время, признание Израиля и восхищение общины примерно произойдет одновременно, потому что, согласно пророку Даниила, ведь еще будет служение двух пророков. И также об этом написано в Откровении в 11 главе. Но поучительно, мы не хотим углубляться больше в эти вещи. Я со своей стороны рад, то, что Бог открыл нам глаза, и то, что мы живем в такое время, где Господь говорил с нами, и где Он открыл нам Свое Слово. Так, то, что мы не танцуем там, где восклицают, и если даже это было бы восклицание с танцами вокруг Золотого Тельца, то мы все равно жить находим путь к Богу, чтобы услышать Его Слово и чтобы выровняться по Нему. Но мы так жить, по милости, можем сейчас судить о всех этих вещах и о всем развитии, как оно преобразовывается перед нашими глазами. Подумайте только однажды. Советский Союз, который был исключен, как восьмой, недавно пришел к семи. И если даже это в самом конце, но все равно жить присоединяется. Так, то, что даже эта великая Российская империя, эта последняя империя, тоже будет включена. И у кого есть деньги, тот может говорить. И те семь великих, они еще откроют свою пасть, и они будут говорить то, что и будет диктовать лжепророк. И в самом конце никакой политик больше не будет знать, в чем дело. Они будут полагаться только на то, что оттуда будет исходить. И тогда это вольется вплоть до Откровения 16 главы, где из уст зверя и лжепророка и так далее эти три нечистые духа будут выходить как жабы. И это дьявольские духи. Дух Божий увещевает нас сегодня, чтобы мы принимали серьезным образом время и час и все развитие, которое продвинулось так далеко, и пусть каждый оденет свою обувь, и пусть ее больше не снимает, потому что она давит. Но устрани всякое зло и ходи с Богом. Давайте жить сегодня. Каждый лично зададим себе вопрос и скажем: «Господь, что Ты хотел мне сегодня сказать?» И давайте жить, пообещаем Господу то, что с Его помощью мы будем исполнять то, что Он от нас требует. И чтобы мы смогли занять наше место. И Он нам при этом поможет. Он благословит нас. Посмотрите, если жить все развитие уже так далеко продвинулось, то как близко тогда должно быть возвращение Господа. Пусть жить и этот день послужит к тому, чтобы мы Господу приблизились ближе, так, чтобы Его благословение и Его мир смог пребывать на всех нас. По милости. Аминь.